Он это заметил и сказал: «Не надо бояться». Я сказал: «Обычно он приходит в другой час». Он ответил, что пришел просто по-дружески меня навестить. Просьба о помиловании тут ни при чем, он про нее ничего не знает. Он присел на мою койку и предложил мне сесть рядом. Я отказался. Впрочем, лицо у него было очень доброе. Некоторое время он сидел понурясь, облокотясь на колени, и разглядывал свои руки. Они были тонкие, мускулистые, точно два проворных зверька. Он медленно потер их и застыл с опущенной головой и не шевелился так долго, что я о нем чуть не забыл. Но вдруг он вскинул голову и посмотрел на меня в упор. «Почему вы всегда отказываетесь меня видеть?» Я ответил, что не верю в Бога. Он спросил, вполне ли я в этом уверен. И я сказал, мне незачем себя проверять, ведь это совершенно не важно. Тогда он откинулся назад, прислонился к стене, опустив руки на колени, и словно про себя заметил, что иногда людям кажется, будто они в чем-то уверены, а на самом деле это не так. Я промолчал. Он посмотрел на меня и спросил, а как по-вашему? Я сказал, всяко бывает. Может, я и не знаю наверняка, что меня по-настоящему занимает. Но уж что мне совсем не интересно, это я знаю твердо. Так вот, то, о чем он говорит, меня ничуть не интересует. Он отвел глаза и, не меняя позы, спросил, должно быть, я так говорю от крайнего отчаяния. Я объяснил, что вовсе не отчаиваюсь, только боюсь, а это вполне естественно. «Господь вам поможет», — заметил он. «В вашем положении все, кого я знал, обращались к Господу». Я сказал, что ж, это их право. Кроме того, очевидно, у них хватало на это времени. Ну, а я не хочу, чтобы мне помогали, и у меня нет времени заниматься тем, что мне неинтересно. Тут он было с досадой всплеснул руками, но сдержался и начал расправлять складки сутаны. Потом опять заговорил, называя меня «друг мой». Он, мол, так со мной говорит не потому, что я осужден на смерть, ведь в сущности все мы осуждены на смерть. Я перебил его и сказал, это не одно и то же, и уж во всяком случае это не утешает. «Да, конечно», — согласился. «Но если вы не умрете в скором времени, так умрете позже, и тогда перед вами встанет тот же самый вопрос, как встретите вы это страшное испытание?» Я ответил, точно так же, как встречаю сейчас. Он поднялся и посмотрел мне прямо в глаза. Эта игра мне знакома. Я часто забавлялся ею с Эммануэлем и Селестом, и, как правило, первыми глаза отводили они. Я сразу же понял, что и священник тоже хорошо знает эту игру. Его взгляд не дрогнул, и голос тоже не дрогнул, когда он сказал, «Неужели у вас нет никакой надежды? Неужели вы живете с мыслью, что умрете совершенно, и ничего от вас не останется?» «Да», — ответил я. Он опустил голову и опять сел. И сказал, что ему меня жаль. Ему кажется, такое невозможно вынести человеку. А я чувствовал одно. Он начинает мне надоедать. Я тоже отвернулся и подошел к окушку. И прислонился плечом к стене. Краем уха я слышал, что он опять задает мне вопросы. В голосе его звучала тревога и настойчивость. Я понял, что он взволнован, и стал слушать внимательнее. «Он уверен, — говорил он, — что мою просьбу о помиловании удовлетворят, но на мне тяготеет грех, и от этого груза надо освободиться. У него выходило, что людской суд ничего не значит, важен только суд Божий. Я сказал, — меня-то... осудили люди. Он возразил, однако этим не омыт мой грех. Я сказал, а мне неизвестно, что такое грех. Мне объявили только, что я виновен. Я виновен и расплачиваюсь по счету, а больше с меня нечего спрашивать. Он снова поднялся, и я подумал, когда хочешь шевельнуться в тесной камере, нет выбора. Только и можно встать или сесть. Я смотрел в пол. Он шагнул ко мне и остановился, как будто не смел подойти ближе. Через решетку он посмотрел на небо. «Вы заблуждаетесь, сын мой», — сказал он. «С вас могли бы спросить больше, а, возможно, и спросят». «Что спросят?» «Чтобы вы увидели». А что надо видеть?